До сего времени все предприятия мои были направлены между Вязьмой и Гжатью. Успех их пробудил деятельность дремотного французского губернатора. Этот лягушатник возымел неслыханную наглость собрать большой отряд из 2000 солдат и предписать оному дерзновенно очистить от набегов моих всю округу. Был официально объявлен сезон охоты на гусара. Неэтичность и бестактность сего поступка буквально поставила нас в тупик, развенчивая миф о хорошем воспитании Европы. Мало им падения Москвы, мало разоренных деревень, мало отсутствия русской армии. Они еще хотят взять и наказать скромного гусарского подполковника за совершеннейшие невинные шалости. Ух, вы какие! Сия неучтивость глубоко и больно нас обидела. Бедряга, Бекетов и Макаров утешали меня, как могли. Но что они могли в полевых условиях? Водка кончилась, сухари приелись. Когда был в бане, не помню. Ресторации в обозримом пространстве нет. Пойти по бабам. Мужики не так поймут и отметелят. Ну, тогда, может, возьмем шампанского и к цыганам? Неуверенно предложил все тот же бедряга. Я посмотрел на вахмистра, как на чири на пояснице. Моншер, ну откуда к лешему в лесу под Вязьмой окажутся цыгане? Или прикажете донских казаков в юбке переодевать? Так ведь не согласятся ж, черти!
А мы их и спрашивать не будем, — сурово набычился Бекетов.
Я на мгновение припомнил странную историю с грибным пирогом и отрицательно помотал головой.
Нет, надо избрать твердую линию поведения ввиду близкого расположения неприятеля. Предлагаю три позиции. Мы расходимся по домам и возвращаемся только тогда, когда французам надоест нас искать.
Недурственно, — признали офицеры мои, хихикая и представляя наполеоновских солдат, аукающих в пустом лесу, где нас уже нет, а злой лесник есть.
Второе. Мы движемся впереди противника, изматывая его долгими переходами по труднопроходимым местам. Когда французы устанут и промочат ноги, заразить их всех эпидемией гриппа и ждать в уголке, пока сами передохнут.
«Верно! А нам всем марлевые повязки на нос!»
Значимо кивнув, поддержал Макаров. Поручик славился тем, что его троюродный брат был коротко знаком с лекарем самого Раевского.
«И вот еще! Скрыться за сеновалом, а к губернатору подослать... Ну, вон, хотя бы Храповицкого. Пусть майор переоденется мужиком и, подобно Сусанину, заведет неприятеля в столь густую чащобу, что тот там и сгинет. За сей подвиг мы примерно похлопочем перед государем и передадим родственникам героя Аннушку на шею».
«Знаешь, куда себе эту Аннушку засунь, добрый Денис Васильевич?»
Почему-то обиделся эгоистичный улан.
«О, как ты горячий!» — примиряюще улыбнулся я. «Да никто не просит тебя и смерть сусанинскую принимать. Ну, это, заблудил французов и домой. В смысле, то есть, ну, я хотел сказать это.
Сам ты это, ну, с французами блуди!»
— взвился недослушавший Храповицкий.
«Ежели мне тут же, в сей же момент, не принесут извинения по всей форме, немедля стреляться!»
«Негоже офицерам русским в тяжелый для родины час дуэли чести устраивать», — нравоучительно заявил я, ловко треснув его кулаком в ухо. «В партизанской войне должно принимать обычаи и ухватки простонародные. А ну, выходи на кулачки!»
«Смилуйтесь, господа!» — взвыл бедный бедряга, впихиваясь между нами. «Да полно вам! Поцелуйтесь и забудьте! Ну так поедемте ж к цыганам!»
«Да к каким цыганам, черт тебя дери!»
На два голоса взревели мы с майором, все еще держа друг друга за грудки.
«Да ясных каким! Вон же! Ну вон же, гляньте сами, вон же табор за селом! Там и огни, и кибитки стоят! А где цыгане, там гитары, самогоны, пляски до утра! Поехали, а!»
Все еще дуясь и мстительно показывая мне средний палец, Храповицкий, отходчивая душа, плюнул и согласился. Всем кагалам мы, казаки, гусары, добровольцы и те, кого не спрашивали, уверенным маршем двинулись в обход села Знаменского, туда, где в сиреневой дымке горели высокие костры и слышались знакомые до боли звуки цыганской скрипки. Бедряга не соврал. В пойме реки действительно разбил стан большущий табор. Мало не 50 кибиток широким полукругом охватывали заливной луг. Чуть поодаль паслись стреножные кони, над огнем уже ароматно дымились котлы, и гостеприимные ромалы, обливаясь слезами радости, приняли нашу партию. Мои молодцы, памятуя строжайший приказ, и капли спиртного в рот не брали, но съели весь суп и овощи, взамен щедро угостив босоногих цыганят орешками. А уж после ужина и пошло настоящее веселье. Эх, слышали бы вы, с каким чувством поют цыгане на голодный желудок. Две гитары, зазвенев, жалобно заныли. Ой, ой, суровые донцы плакали, как дети. Что не говорить, а есть, есть нечто в заунывной цыганской песне на незнакомом языке, подрыдающий стон струн, надрывающий всякую истинно русскую душу. Кони задумчиво качали умными мордами, звенели призывно удила, от костра искры летели вверх, неудержимо пытаясь докоснуться холодной луны. Романтизм разливался в ночном воздухе, супротивоборствуя духу высокого патриотизма. Даже мне на миг единый привиделись жгучие карие глаза недоступной мечты моей, что осталась в далеком Петербурге, равнодушная ко всем устремлениям моим и сердечным порывам. «Где ты сейчас, о жестокая рыжекудрая Калипсо?» Верно уж не в глуши у теточки в Саратове, но ведь и не в Ницце, ибо вся Европа захвачена, растоптана и унижена этим мелким, толстым, наглым, самодовольным корсиканцем. Видно, гнев от мыслей сих отразился и на лице моем, так как ромалы почли это знаком более не ныть и грянули плясовую. Увы, к глубокому горю нашему оказалось, что если голодные цыгане проникновенно поют, то пляшут они хуже некуда. Я еще от мамы слышал, что именно мешает плохому танцору. Но чтобы так мешало, воочию видел впервые. Самогоном их подзаправить разве? Подлец бедряга, наобещавший шампанского и девок, смылся в неизвестном направлении. Макаров с Талалаевым пошарили там-сям, но симпатичные юные цыганочки с манистами на смуглой груди словно сквозь землю провалились. Казаки за шиворот притащили пяток беззубых бабок, так в результате те же старухи и обчистили моих молодцов своими. Позолоти ручку, красавица, все правду тебе поведаю, что было, что будет, чем сердце успокоится. Тьфу-и. Я уж был подумал гнать плетьми, обманщицы, разрешить-таки по стопочке, как... «Французы!» — в лагерь с воплями влетел облепленный куриными перьями бедряга. «Французы, ваше благородие!» «Прекратите визг, вахмистр!» — презрительно скривился я. «Встаньте по форме, заправьте штаны, утрите слюни и доложите обстановку!» Бедряга устыдился, выровнял дыхание, сделал несколько гимнастических упражнений и ровненько даже... с некоторой линцой поведал нам совершеннейшее кошмарное известие, куда хуже падения Москвы.